Анне Колчиной большое спасибо за выпуск новостей. И после этого выпуска, как всегда, о погоде. Атлантический циклон сейчас проходит по северу России. Именно он и определяет некоторые похолодания. В северо-западных областях России, в частности, в пятницу и субботу, днем всего около плюс 20. В воскресенье будет теплее примерно на 2 градуса. В центральных областях России в пятницу и выходные дни днем ожидается плюс 19, плюс 25. Ветер в основном северный. В северных и восточных областях возможны кратковременные дожди. Как и в Санкт-Петербурге, где усилится западный и северо-западный ветер. Днем температура плюс 17-19, это в пятницу. В субботу преимущественно без осадков плюс 18, плюс 20 градусов. В воскресенье днем ожидается небольшой дождь, температура плюс 20-22. В Москве в пятницу переменная облачность, вероятность дождя невелика, температура плюс 22-24 градуса. В субботу переменная облачность, в основном без осадков, температура днем плюс 21-23. В воскресенье чуть холоднее, плюс 20-22. Переменная облачность, без осадков. По области до плюс 24 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и далее в следующие полчаса. США будут добиваться независимости Косово. Экономика Китая может стать третьей в мире. Новая и последняя книга о Гарри Поттере выходит в продажу. Это главные темы ближайших полчаса на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас сообщение из Польши. С сегодняшнего дня граждане России, а также Украины и Белоруссии могут работать в Польше без специальных разрешений, которые требовались ранее. Рассказывает наш корреспондент Алексей Дзяковицкий.
До сих пор для того, чтобы взять на работу гражданина России, Украины или Белоруссии, польский работодатель должен был обратиться на биржу труда в своем городе, и если среди поляков, которые числятся безработными, требуемый специалист не находится, лишь тогда можно было получить разрешение на прием иностранца, стоившее, кстати, около $350. В прошлом году правила трудоустройства россиян, белорусов и украинцев были упрощены, но это касалось только желающих работать в сфере сельского хозяйства. Теперь упрощенные правила распространяются на все сферы польской экономики. Для того, чтобы получить польскую визу на 3 месяца с правом работы, работы в стране теперь достаточно лишь предъявить в консульстве Польши, например, в Калининграде, справку от польской фирмы, в которой указано, что эта фирма намерена предоставить заявителю работу в Польше. Граждане России, Украины и Белоруссии смогут работать в Польше 2 раза в год, каждый раз не более чем 3 месяца. Министр труда и социальной защиты Анна Калята заявила, что упрощение порядка трудоустройства граждан соседних стран связано с нехваткой рабочих рук в самой Польше. После вступления Польши в Европейский Союз на работу в страны Западной Европы выехало по разным подсчетам от 1,5 до 2,5 миллионов поляков. Рынок труда не был подготовлен к такому оттоку рабочей силы, поэтому в ряде отраслей, прежде всего в строительстве, сельском хозяйстве, легкой промышленности, здравоохранении и сфере обслуживания, сложилась критическая ситуация. Ряд фирм просто не могут развиваться из-за нехватки квалифицированных кадров. Очень трудные условия. У нас не хватает людей, несмотря на то, что зарплаты пошли вверх, причем значительно. Штукатуров, каменщиков сложно найти хороших, поэтому даже пришлось отказаться от одного объекта, чтобы от работы фирма отказывалась. Давно такого не было. Говорит Марек Бурачковский, заместитель директора одной из варшавских строительных фирм. Ситуация осложняется в связи с тем, что Польша вместе с Украиной выиграла право проведения у себя чемпионата Европы по футболу в 2012 году. По подсчетам специалистов, для того, чтобы подготовиться к проведению чемпионата, построить необходимое количество стадионов, гостиниц, дорог, нужно будет дополнительно около 300 тысяч строителей. Между тем, в Министерстве труда признаются, что еще одна причина упрощения правил приема иностранцев на работу – мотивировать на поиск работы собственных граждан, ведь в результате конкуренция на рынке труда станет более острой. На сегодняшний день, несмотря на нехватку рабочих рук, в Польше официально насчитывается около 2 миллионов безработных. Что касается средней заработной платы, то в Польше в минувшем году это было $690, в Варшаве примерно 940. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
8:11 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главной теме утреннего эфира. Сегодня в 3:00 по Москве в Лондоне начнутся продажи очередной 7-й и, возможно, последней книги из серии о Гарри Поттере. Название ее я пока произносить не буду. Много разных вариантов перевода. Во всяком случае, эта книга может стать последней в серии книг о Гарри Поттере. Я напомню, что в связи с этим мы задаем слушателям вопрос. Какие сказки любят ваши дети? Разумеется, надеюсь, это сказки не только о Гарри Поттере. Ответ на этот вопрос вы можете прислать на пейджер 961-33-33 в Москве, 740-49-40 в Санкт-Петербурге, а также с помощью СМС-сообщения на номер +7 903-743-2801. Мы ждем ваших ответов. Пожалуйста, пишите нам, какие сказки любят ваши дети. Ну а сейчас рядом со мной в студии Дмитрий Морозов. Это означает, что мы продолжаем обзор центральных российских газет. Дмитрий, еще раз доброе утро.
Приветствую.
Итак, с чего начнем?
Событие, которое привлекло внимание многие свежие сегодняшние российские издания. Европейский суд по правам человека вчера признал бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова жертвой произвола российских властей. Как констатировал суд, в отношении него было нарушено право на участие в выборах в Госдуму, проходивших в декабре 2003 года. В своей жалобе господин Скуратов указывал, что снятие его кандидатуры было продиктовано устроенными на него гонениями, начавшимися после снятия с поста генпрокурора, и теперь российскому бюджету придется раскошелиться на 20 тысяч евро, чтобы возместить нарушенное право господина Скуратова. Заметка «Знаки различия», газета «Время новостей». Но а интервью с самим Юрием Скуратовым...
Или с человеком на него похожим.
Или с человеком похожим на него, совершенно верно. В сегодняшнем номере «Независимой газеты». Событие, мимо которого, Алексей, пройти не могу мимо, поскольку совсем недавно, не знаю о грядущем юбилее, дважды практически подряд посмотрел фильм «Мимино». Этой картине исполнилось 30 лет, и вчера эту замечательную дату отмечали участники российско-грузинского телемоста, поздравляя заодно с днем рождения исполнителя главной роли, про которого в энциклопедическом кинословаре написано, что в фильме «Мимино» он точно и достоверно отразил грузинский национальный характер. Речь идет о Вахтанге Кикабидзе. И вчера же консульство России возобновило, кстати, выдачу гражданам Грузии учебных, дел рабочих и транзитных виз, прерванную 28 сентября 2006 года, о чем информирует сегодняшний номер российской газеты.
А я процитирую, увидев в ваших руках название, вах, совершенно название верно. Этой статьи.
Коротко и ясно, да. Олимпийская тема очень важная. Как выяснили новые известия, после решения Международного олимпийского комитета о проведении зимних игр в Сочи в ЗАГСах России стала наблюдаться интересная тенденция. Многие родители теперь, оказывается, выбирают для своих дочерей имя Олимпиада. Впрочем, особо экзотическим это имя не назовешь, оно есть в православных святцах. Но до храмов новая мода пока докатиться не успела. Олимпиада или просто липа – заметка в новых известиях.
А ведь есть такая спортсменка, знаменитая Олимпиада Иванова. Победительница многократная по спортивной ходьбе.
Совершенно, совершенно верно. И продолжается выбор символа Олимпийских игр в Сочи. Газета «Советский спорт» провела такое исследование масштабное в интернете. И что же выяснилось? Лидирует в опросе читатели, интернет-читатели, разумеется. Лидирует «Дельфин», набравший 24% голосов. На втором месте «Мамонт» 14%. На третьем «Снегири» 13%. И на четвертом «Суслик». Впрочем, «Суслик» делит «Зайцем» и «Белкой» 4-е, 5-е, 6-е места. Интересно, что в этом списке отсутствует «Медведь».
Ну, повторяться, наверное, нет смысла. «Медведь» уже был известным символом Олимпиады 80-го года.
Тем не менее, ни один из опрошенных не ответил, так не выбрал в качестве талисмана «Медвежонка».
Время еще есть. Спасибо, Дмитрий. И Дмитрий Морозов сегодня знакомил нас с публикациями, с наиболее интересными публикациями на страницах центральных российских газет. Ну, а сейчас в Москве 8:15. Время напомнить главные заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Одна из самых авторитетных российских правозащитников Людмила Алексеева отмечает сегодня юбилей. В Лиссабоне в пятницу продолжится встреча Ближневосточного квартета. На Украине госпитализированы в результате железнодорожной катастрофы 152 человека, из которых 27 дети. Британская полиция обвинила иорданского врача в причастности к терактам в Лондоне и Глазго. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11:00 на волнах «Радио Свобода» час прессы. Экологические катастрофы, громкие на Украине, тихие на Ладоге. Как петербургские журналисты и экологи пытаются спасти озеро Ястребиное и ладожские Шхеры. Об этом и о многом другом в беседе с участницей международной экологической велокомпании «Ладожское кольцо» Линой Зерновой и координатором экологического движения «Зеленая волна» Андреем Травиным. Ведет программу наш коллега Виктор Лизунков. Итак, час прессы, 11:00, сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». 8:16 в Москве, на волнах Радио Свобода, как всегда, в этот час выпуск новостей спорта. Начну его с темы, с одной из самых главных на этой неделе и на прошлой тоже. Это многодневная велогонка Тур де Франс, одна из самых престижных в мире профессионального велоспорта. 12-й этап протяженностью 182 километра между Марселем и Монпелье выиграл южноафриканец Роберт Хантер. Вторым на финише был Фабиан Канчелара из Швейцарии, третьим бразилец Мурильо Фишер. В общем зачете впереди по-прежнему датчанин Михаил Расмуссен, его ближайшие преследователи испанские гонщики Алехандро Вальверде и Иван Майо. А Михаил Расмуссен, представьте, был накануне исключен из состава сборной Дании. Со ссылкой на газету «Экип» прошли сообщения о том, что велосипедист вроде бы не проинформировал о своем местонахождении во время тренировки, не проинформировал антидопинговые органы. Как отразится это на психологическом состоянии лидера гонки Тур де Франс, увидим в ближайшие дни. Далее о теннисе. Игорь Андреев вышел в третий круг турнира в Амерсфорте, Голландия. В четверг в матче второго круга россиянин победил итальянца Филиппа Валандри. В Лос-Анджелесе Марат Сафин выиграл матч второго круга, победив Георга Бастля из Швейцарии. На турнире в Цинциннати сегодня Елена Веснина выиграла у Мэй Юань из Китая, а в Палермо вчера Екатерина Бычкова не смогла выйти в третий круг, уступив венгерской теннисистке Агнеш Жавой. Печальная новость пришла из Петропавловска-Камчатского. Во время игры в футбол там ворота упали на 12-летнего мальчика. По сообщению агентства «Интерфакс», ребенок был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, но его, к сожалению, спасти не удалось. Сообщается, что ворота были установлены в начале этой недели работниками местного коммунального предприятия, и причем они не были закреплены. Ужасная новость. И в завершении выпуска о том, что сборная Аргентины вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу. Возраст игроков до 20 лет. Этот турнир проходит в Канаде. В полуфинале аргентинцы победили чилийцев со счетом 3-0. И теперь в финале Аргентина сыграет со сборной Чехии. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас экономическая панорама, которую подготовил Сергей Синицкий.
Золотовалютные резервы России увеличились с 6 по 13 июля примерно на 0,7% и составили 411,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк страны. По этому показателю Россия занимает третье место в мире после Китая и Японии. У Китая 1 триллион 330 миллиардов, Японии 920 миллиардов долларов. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, завершила покупку еще примерно 5% акций компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России. Объем сделки более 280 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Enel в уставном капитале ОГК-5, объединяющей тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, увеличилась почти до 30%. Первый пакет акций ОГК-5 Enel приобрела на аукционе в начале июня, предложив за него более 1,5 миллиарда долларов, почти на 60% выше стартовой цены. Французская компания Legrand, один из крупнейших в Европе производителей электротехнического оборудования, объявила о покупке контрольного пакета акций российского завода «Контактор» из Ульяновска. Подробности сделки не раскрываются. «Контактор» входит в число крупнейших в России электротехнических предприятий. Он выпускает, в частности, низковольтные выключатели, трансформаторные подстанции и счетчики электроэнергии. Польша с 20 июля упрощает въезд в страну иммигрантов из России, Украины и Белоруссии, желающих получить там работу. По новым правилам, польские предприятия всех отраслей экономики получают право дважды в год принимать на работу на срок до 3 месяцев граждан России, Украины и Белоруссии, причем порядок получения въездных виз для них будет упрощен. По оценке Министерства труда, Польша ежегодно нуждается в 500 тысячах иностранных рабочих, прежде всего в сельском хозяйстве и строительстве. Кроме того, Польше требуются квалифицированные инженеры и работники системы здравоохранения. Объем экономики Китая, четвертый в мире, увеличился во втором квартале на 11,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это самые высокие темпы экономического роста в стране за последние 12 лет. В первом квартале 2007 года они составили 11,1%. Китай уже в этом году может опередить по объему ВВП Германию и стать третьей экономикой мира, уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Объем ВВП России в 2007 году, по прогнозам, составит примерно 1,2 триллиона долларов, в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема экономики Китая.
Сергей Синицкий познакомил вас с основными экономическими новостями. Я дополню его рассказ сообщением об официальном курсе валют. За рубль, за 1 доллар дают 25 рублей 42 копейки, евро стоит 35 рублей и 9 копеек, а курс евро к доллару 1 доллар и 38 центов. В Москве 8:22, и утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Соединенные Штаты намерены добиваться независимости Косово. Хиллари Клинтон помогает врагу, утверждает Пентагон. Нью-Йорк отдает последние почести полицейскому с русской фамилией. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты привержены идее независимости Косово, заявила в четверг государственный секретарь Кондолиза Райс. И мы придем к этой цели тем или иным путем. Госсекретарь сделала это заявление в четверг, за день до заседания Совета Безопасности ООН, на котором должен рассматриваться проект резолюции, предусматривающий в будущем предоставление краю независимости на определенных условиях. Идея отделения Косово от Сербии, поддерживаемая Европейским Союзом и Соединенными Штатами и решительно отвергаемая Россией и Сербией, пока не проходила формального испытания Советом Безопасности. Вашингтон и европейские столицы хотели бы, чтобы очередное переустройство на Балканах было одобрено Объединенными Нациями, и в течение последних месяцев предлагали для обсуждения несколько проектов резолюции, отвергнутых Белградом и Россией. Но сейчас, судя по решительным заявлениям госсекретаря и по ответной реакции Москвы, окончательное выяснение отношений в Совете Безопасности выглядит неизбежным. Готов ли Вашингтон пойти на открытое столкновение с Москвой, представляя резолюцию, предусматривающую независимость Косово? Вопрос Теду Карпентеру, американскому политологу, сотруднику Института Катона. Да, и на мой взгляд, Соединенные Штаты совершают серьезный просчет, столь активно поддерживая идею предоставления Косово независимости. Это чисто европейская проблема, которой должны заниматься европейские столицы. Для нас это вопрос, откровенно говоря, третьестепенной важности. Он совершенно не стоит риска ухудшения отношений с Россией. Если Европейский Союз уверен, что Косово требуется независимость, и европейцы готовы признать Косово в обход Совета Безопасности ООН, в случае российского вето соответствующей резолюции, пусть они берут на себя и инициативу, и несут ответственность за последствия этого шага. То есть вы считаете, что Вашингтон и европейские столицы действительно могут признать независимость Косово даже без санкций Совета Безопасности ООН? Если судить по заявлениям Вашингтона, то администрация настроена решительно, и я пока не вижу никаких признаков того, что этот курс может измениться. Это был сотрудник Вашингтонского института Катона Тед Карпентер. Среди американских политологов, впрочем, немало тех, кто считает, что пришло время разрешения косовского вопроса. Вот как на мой вопрос о том, не станет ли отделение Косово, как предупреждает Россия, воодушевляющим прецедентом для других сепаратистских движений, отвечает сотрудница Фонда наследия Хелли Дейл. С моей точки зрения, этот эпизод не является прецедентным. Это совершенно особая ситуация. Конфликт, к разрешению которого международное сообщество прилагает очень серьезные усилия. Подобные российские предупреждения, особенно в контексте многочисленных этнических конфликтов на ее окраинах, выглядят почти шантажом. В Вашингтоне, как и в европейских столицах, на мой взгляд, сложилось твердое убеждение, что если двусмысленность со статусом Косово не будет разрешена, то это рано или поздно приведет к возобновлению открытого конфликта. Сейчас пришло время, когда западные столицы, как они считают, могут добиться гарантии прав сербского меньшинства в Косове путем системы так называемой контролируемой независимости, и они готовы к этому шагу. Мало того, не надо забывать, что в Косове находится уже много лет американский контингент, который бы Соединенные Штаты хотели вывести. Таковы предсказания американских экспертов накануне голосования в Совете Безопасности, где может быть определена судьба Косово. Министерство обороны США уличает Хиллари Клинтон в пособничестве вражеской пропаганде. Военные заявляют, что призывы политика назвать дату ухода американских войск из Ирака подрывают мораль в американской армии и воодушевляют противника. Слово Алану Давыдову.
Заместитель министра обороны Эрик Эдлман направил Хиллари Клинтон язвительный ответ на ее прозвучавший в мае призыв к Пентагону начать разработку плана ухода из Ирака. Копия письма замминистра сенатору оказалась в четверг в распоряжении агентства Associated Press. В нем, в частности, говорится: «Преждевременные и публичные дискуссии о выводе американских сил из Ирака дает пищу пропагандистским заявлениям врага о том, что Соединенные Штаты бросят своих союзников в Ираке, подобно тому, как, согласно существующему мнению, мы поступили во Вьетнаме, Ливане и Сомали». Эдлман добавляет, что разговоры об уходе лишают присутствия духа иракских союзников, которых США просят идти на огромный личный риск. Действительно ли сенатор Хиллари Клинтон переступает черту, публично настаивая, чтобы американские военные представили план ухода из Ирака? Об этом я спросил эксперта по военной стратегии, профессора университета штата Аризона Шелдона Саймона. Считать так нет никаких оснований. Законодатели от обеих партий задают подобные вопросы уже как минимум 2 года. В частности, их интересует, как Пентагон намерен завершить военные операции, как уход оттуда наших войск конкретно будет выглядеть, какими будет сопровождаться мероприятиями по обеспечению безопасности и сколько это займет времени. Значительная часть этой информации засекречена, однако члены Конгресса имеют полное конституционное право запрашивать такую информацию и получать ее на закрытых слушаниях. Я думаю, задаваемые публично такие вопросы вряд ли укрепляют тех, кто выступает против американского военного присутствия в Ираке. О дискуссии по выводу войск уже давно осведомлены шиитская милиция, иракские повстанцы, аль-кайдовцы, а также соседние недружественные страны, такие как Иран. Все они прекрасно знают, что Соединенные Штаты рассматривают вывод войск из Ирака как один из сценариев дальнейшего развития событий. Некоторые члены правого крыла республиканской партии утверждают, что, обсуждая вывод войск из Ирака, мы подрываем боевой дух американских войск и их союзников. Но это чистейший миф. Нет абсолютно никаких эмпирических свидетельств, подтверждающих достоверность таких утверждений. Так военный эксперт Шелдон Саймон прокомментировал опасения Пентагона по поводу нежелательности открытого упоминания о работе над планами вывода американских войск из Ирака.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас несколько слов о том, что ждет слушателей в ближайшие полчаса. Мы поговорим о юбилее Людмилы Алексеевой, о том, что Нью-Йорк прощается с полицейским иммигрантом из Советского Союза, и о том, что портрет Тициана продан как картина неизвестного художника, очередной художественный казус, так сказать. Ну а сейчас в студии «Радио Свобода» мой коллега Марк Крутов. Он сегодня представит вам выпуск программы «Свобода в 9». Марк, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
И о чем поговорим?
Прежде всего, конечно, мы поздравим с юбилеем правозащитницу Людмилу Алексееву, председателя Московской хельсинкской группы, которая сегодня исполняется 80 лет, и, надеюсь, нам удастся сделать это прямо здесь, в студии «Свободы», в прямом эфире. И в связи с этим поговорим о судьбе правозащитного движения в современной России. Ну а также в нашей программе развитие скандала вокруг зятя Нурсултана Назарбаева, выход новой книги о Гарри Поттере, и расскажем слушателям, какими будут в этом году цены на обучение в московских вузах.
Спасибо. Марк Крутов представит выпуск программы «Свобода в 9» в 9 часов 7 минут сразу после выпуска новостей. А я напомню, что сегодня в утреннем выпуске программы «Время свободы» мы задаем слушателям вопрос, какие сказки любят ваши дети. Пожалуйста, пишите нам, и не только о Гарри Поттере, сказок много, есть о чем поговорить. На волнах «Радио Свободы» сейчас вы услышите выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях к этому часу. Израиль начал освобождать палестинских заключенных. Подавляющее большинство освобождаемых — боевики партии «Фатх», лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В пятницу утром около 250 заключенных были выведены из тюрьмы Кидзиот, после чего они будут доставлены в Рамаллах, где их встретит сам Аббас. Президент России Владимир Путин назвал конфликт между Москвой и Лондоном мини-кризисом и выразил уверенность, что в дальнейшем российско-британские отношения будут развиваться нормально. В четверг МИД России заявил о намерении выслать 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Одна из самых авторитетных российских правозащитников Людмила Алексеева отмечает сегодня юбилей. В Лиссабоне в пятницу продолжится встреча Ближневосточного квартета. Представители ООН, ЕС, России и США второй день ищут возможности для возобновления мирного процесса между палестинцами и Израилем. На Украине госпитализированы в результате железнодорожной катастрофы 152 человека, из которых 27 дети. В основном это жители ближайших к месту аварии населенных пунктов. Предварительный диагноз состояния здоровья пострадавших отравление парами фосфора. Ядовитое вещество разлилось при исходе цистерн с рельсов. В Пакистане в четверг произошли 3 теракта. В результате последнего из них погибли не менее 14 человек. Смертник привел в действие взрывное устройство. Ранее в четверг не менее 30 человек стали жертвами 2 взрывов, также совершенных смертниками. Британская полиция обвинила иорданского врача в соучастии в заговоре с целью проведения терактов в Лондоне и Глазго. Мухаммед Джамиль Аша – четвертый человек, которому предъявлено обвинение в подготовке терактов. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И несколько слов о том, как погода влияет на здоровье. На северо-западе и в центре европейской территории России погодные условия ожидаются вполне комфортными. Существенного влияния на самочувствие людей погода оказывать не будет, по крайней мере, я надеюсь, не должна. Только незначительные возмущения геомагнитного фона могут стать неблагоприятным фактором, что вызовет недомогание у метеозависимых людей. Впрочем, я надеюсь, что всерьез тут последствий не будет. Но на всякий случай прошу особенно обратить внимание на погоду тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И в конце хорошая новость. 21-22 июля геомагнитный фон прогнозируется спокойным. Желаю вам здоровья. И продолжаем программу, утреннюю выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь возвращаемся к главной теме часа. В Англии и во многих других точках земного шара тысячи поклонников отсчитывают дни до поступления в продажу 7-й, вроде бы заключительной книги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Об этой книге моя коллега Елена Фанайлова побеседовала с писательницей Майей Галиной.
Писатель Мария Галина считает, что у Гарри Поттера есть не только фантастические жанровые основания.
Это такой традиционный роман воспитания, построенный на абсолютно правильных англиканских постулатах. Примерно те же постулаты у нас были в советское время. Вот сам погибает товарища, выручая, дружба, взаимовыручка, правильные поступки приводят к правильным результатам. Хорошая, до некоторой степени даже назидательная книжка. И то, что такая популярность, это, в принципе, свидетельствует о том, что вообще население земного шара, на самом деле, очень здоровое психически. Получила, да, книжку, которая учит их правильным вещам, и они радуются тому, что у них есть книжки, которые их учат правильным вещам. Прекрасный и очень такой вот обнадеживающий знак.
А как вы думаете, в последней книге Роулинг все-таки погубит своего героя или оставит его в живых?
У меня хватило выдержки. Сейчас же появился и выложен в интернет не пиратская фотокопия, да, страниц романа. Я решила не выяснять, чем там дело кончилось. Мне кажется, что все-таки она должна его оставить в живых. Это такой герой, которого, ну, жалко убивать. Он уже обрел, в общем-то, независимое существование, независимое даже от воли писателя. Меня гораздо больше волнует вопрос себе. Руса Снейпа. Собственно говоря, интрига всех последних книжек построена даже не на том, выживет или нет Гарри Поттер, а на том, окажется ли Северус Снейп внедренным казачком в логово с Вольдеморта, либо наоборот, плохой он или хороший. То есть является ли это какой-то христианской жертвой, да, когда человек губит свою репутацию ради общего дела. Или это просто предатель. И вот этот вот вопрос двузначной, как бы непонятной личности, он, по-моему, всех должен очень интриговать. Здесь мы имеем загадку, которая на протяжении вот нескольких книжек, да, она никак не отгадывается. Причем персонаж приобретает все большую и большую сложность. Если окажется, что он человек Вольдеморта, да, и предатель, вот это было бы очень обидно, и был бы упущен замечательный, по-настоящему христианский, гуманный ход.
Вот есть люди, которые Гарри Поттера не любят. Вот за что его можно не любить?
С двух сторон идет атака на Гарри Поттера. Людям кажется одним, что это излишние вещи, оторванные от нашего мира, безответственные, уводящие детей в какие-то, значит, проблемы, которые не имеют никакого отношения к реальности. Либо есть точка зрения церкви, где считается не всеми, но очень многими представителями, да, что мир магии, который как бы активно там пропагандируется, это, собственно говоря, антихристианский мир. Это, опять же, не совсем так, потому что во всех своих установках эта книжка очень христианская. Мне кажется, как всегда, что истина никогда не лежит на краю, то есть и фэны, да, Гарри Поттера, возможно, во многом ошибаются, переоценивают достоинство этой книжки. Но то, что она есть, это, по-моему, замечательно.
Писатель Мария Галина говорила о Гарри Поттере. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Ну, а тему продолжит опрос, который Ирина Мурашова провела на улицах Екатеринбурга. Она задавала жителям этого города вопрос, какие сказки любят ваши дети?
Конек-горбунок, там, Емеля, маленький цветок и так далее. Все русские народные сказки, я положительно к ним отношусь. Может, это ментальность, ну, или нахожу я в этом какой-то смысл, чем в Гарри Поттере.
Мне ребеночку-то уже 27 лет. Ну, любимая книжка была «Сказки Пушкина». Она красивая была, очень качественно проиллюстрирована, правда, не помню автора. Потом была большая красивая книжка «Русские народные сказки». Это благодаря нам, что читали, то и слушал. Тогда ведь сложно было, это 80-е годы, что попадалось красивое купить, то и покупали.
Сказки советского периода. Три козлика, про зайчиков, про Бабу-Ягу и все остальное. Ну, так как меня в свое время в школе и воспитание мое учило, про Ивана Дурачка и Мертвую Царевну, естественно, вот такие вот сказки, это из поколения в поколение передавалось, и все.
Сказки братьев Гримм, Шарля Перро, Андерсена. Ну, сейчас еще Успенский Эдуард присоединяется, Некрасов.
Мой ребенок 6-летний, к сожалению, наверное, наших русских народных сказок знает немного. Ребенок должен не только русскую культуру знать, но и зарубежную. Ну, а так вот, в основном-то дети же сейчас, знаете, любят все книжки такие яркие, диснеевские. Ну, а потом, скажем так, с возрастом уже и Шарль Перро пойдет и так далее, и Дюма.
Сказка «Аладдин» про Иванушку. Это на печке катался, по щучьему велению.
Со сказами Бажова в обязательном порядке, например, напомнили. Местный уральский писатель, хорошо знакомый с бытом России до и послереволюционной, с добытчиками драгоценных камней, скажем так, с их обработчиками. Они как-то и не совсем выдуманные, и в то же время выдуманные. То есть как-то от реальности отходят. Никаких там нет страшных чудовищ, там драконов. Как бы немножко пофантазируешь, и уже идет настоящая сказка.
Обычно русские народные, и мне самой нравились. И своей крестнице я покупаю наши сказки. «Аленький цветочек», пушкинские сказки, сказку о рыбаке и рыбке, в частности. «Репка», конечно, в детстве у нее была. «Золушка», «Красная шапочка» из зарубежных сказок. «Кот в сапогах» мне самой не нравились. И, видимо, не только мне, раз они считаются классическими. Они уже проверены временем. Где-то там, может быть, по стилистике отшлифованы народом или писателем. Вот поэтому, вероятно, и нравятся всем, мне в том числе.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, какие сказки любят их дети. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас, после небольшого перерыва, вновь вернемся к теме Гарри Поттера и новой книги о нем. Об этом и о других культурных событиях рассказывает мой коллега Петр Вайль.
Новый 7-й по счету роман Джоан Роулинг «У мальчики-волшебники», «Гарри Поттер и роковые мощи» выходит на языке оригинала по-английски тиражом 12 миллионов экземпляров. Книгу начали рассылать подписчикам уже во вторник, однако в этом случае речь идет об 0,1% тиража. В магазинах новый «Гарри Поттер» начнет продаваться в субботу 21 июля, через минуту после полуночи по лондонскому времени. Многие книжные магазины мира, в частности в России, перейдут в этот день на круглосуточную работу. Светские и религиозные власти Израиля выступают против начала продажи книги в священную для евреев субботу, когда предписывается не работать. Однако магазины, как ожидается, готовы пойти на возможную выплату штрафов, поскольку прибыль от торговли многократно превысит убытки. Устроители Торонтского международного кинофестиваля, который в этом году пройдет 6-15 сентября, объявили, что закроет фестиваль канадский фильм «Эмоциональная арифметика», снятый в Квебеке. Три человека, детьми, пережившие Холокост в оккупированной нацистами Франции, встречаются через 40 лет. В фильме играют такие звезды, как Сьюзан Сарандон, Макс фон Зюдов, Кристофер Пламмер. Предполагаемая картина Тициана была продана на небольшом лондонском аукционе как полотно неизвестного художника XVIII века за 420 тысяч долларов. Известный эксперт Саймон Дикинсон, увидав фоторепродукцию мужского портрета, определил его как раннее произведение великого венецианского живописца XVI столетия Тициана. Если предположение подтвердится, это будет означать, что рыночная стоимость картины составляет несколько миллионов долларов. Портрет был куплен в 70-е годы жительницей Лондона на распродаже и все это время висел на стене ее комнаты. Британский писатель Дэвид Уасман разослал в 18 издательств тексты Джейн Остин, в которых изменил заглавия и имена персонажей, подписав псевдорукопись женским именем Элисон Лейди. 17 издателей отказались от публикации безусловно, а один посоветовал автору не подражать так явно Джейн Остин. Уасман хотел убедиться в непредсказуемости и случайности литературного успеха в современном мире. Творчество Джейн Остин, писавшей в Англии в начале XIX века, переживает последние годы колоссальный бум. Ее книги переиздаются огромными тиражами и постоянно экранизируются. Роман «Гордость и предубеждение» за 20 лет был перенесен на экран 4 раза. В городе Покипси, штат Нью-Йорк, в возрасте 55 лет скончался известный оперный тенор Джерри Хедли. Смерть наступила через неделю после попытки самоубийства, когда Хедли выстрелил себе в голову из духового ружья. Джерри Хедли прославился исполнением партий в операх Моцарта, выступал на сценах лучших театров мира, включая миланскую Ла Скала и лондонский Ковенгарден. Ему удавались и роли современного репертуара, в частности, главная партия в опере Джона Харбисона «Великий Гэтсби» по роману Скотта Фицджеральда. В последнее время Хедли испытывал финансовые трудности и страдал от депрессии.
Мой коллега Петр Вайль представил панораму культурных событий на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас об еще одном, едва ли не самом главном событии сегодняшнего дня. Один из самых авторитетных правозащитников, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, отмечает сегодня юбилей. Наши поздравления. О Людмиле Алексеевой рассказывает мой коллега Карен Агамиров.
Отец Людмилы Михайловны Алексеевой погиб на фронте. Она и сама хотела пойти на войну в качестве медсестры, но не прошла из-за возраста. Выпускник ИСТФАКа МГУ Людмила Алексеева преподавала в столичном ремесленном училище, а в 1952 году даже вступила в КПСС. Но постепенно случилось то, что и должно было произойти в СССР с умным, порядочным и смелым человеком. Людмила Михайловна выходит на правозащитную тропу, распространяет сам издат, а в памятном 1966 вместе с другими неравнодушными скандирует решительное «нет» аресту и осуждению писателей Андрея Синявского и Юрия Даниэля. Сам Президиум Верховного Совета СССР объявил ей строгое предостережение за систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений. С мая 1996 года и по сей день Людмила Михайловна Алексеева – председатель Московской хельсинской группы. А Людмиле Алексеевой в день ее юбилея – депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
Люди, такие как Людмила Михайловна Алексеева, должны быть уже в современных учебниках. И это как раз те люди, которыми мы гордимся и которыми мы всегда будем гордиться. В самых тяжелых условиях, в самых страшных условиях, в условиях, когда за открытое выступление против советской власти можно было получить тюремный срок, можно было оказаться в лагере, в психушке. В этих условиях Людмила Михайловна Алексеева одна из тех немногих, которая в 70-е годы высоко подняла знамя свободы, прав человека, рискуя практически ежедневно. Желаю ей здоровья, долгих лет жизни. До тех пор, пока у нас в массовом порядке нарушаются права человека, нам нужны будут правозащитники.
Слово одному из них, Юлию Рыбакову, в годы коммунистического режима диссиденту и политзаключенному.
Людмила Михайловна – это последний из магикан. По сути дела, живая легенда. И несмотря ни на что, несмотря на репрессии, угрозы, то, что она была в 1977 году вынуждена эмигрировать, вернулась 1993 года снова в России и активно работала.
Сопредседатель Российского гражданского конгресса Георгий Сатаров констатирует.
Людмила Михайловна – это человек исторический. Я ее люблю. Это человек, общение с которым лечит и вдохновляет. Я желаю ей многих лет душевного и физического здоровья.
Тем более в наше время, дополняет Юлий Рыбаков.
Когда мы возвращаемся обратно в авторитарную систему, которая не считается с рядовым человеком.
Будет считаться в итоге, как вы думаете?
Будет считаться, если мы будем бороться так, как боролась Людмила Алексеева.
Борется Людмила Михайловна Алексеева. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас в Москве 8:45, и мы возвращаемся к основным событиям. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Лиссабоне в пятницу продолжится встреча Ближневосточного квартета. Президент России назвал конфликт между Москвой и Лондоном мини-кризисом. В Пакистане в четверг произошли 3 теракта, в результате последнего из них погибли не менее 14 человек. Дания тайно эвакуировала из Басры около 200 граждан Ирака. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода, обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Омска, рассказывает Татьяна Кондратовская.
Омские газеты на этой неделе сообщают об открытии в минувшие выходные Успенского собора. Он построен в центре Омска на месте собора, снесенного 70 лет назад по решению обкома партии. Как заявил губернатор Леонид Полежаев, для него собор – это покаяние за грехи тех, кто его уничтожил. Такое прощание с коммунистическим прошлым цитирует областной Омский вестник. А независимые коммерческие вести публикуют фотографии главных участников церковной церемонии, бывших советских и партийных служащих, а ныне руководителей области и города, чиновников и депутатов. На литургию в храм пускали по пригласительным билетам, поэтому места перед алтарем заняли столоначальники разного уровня. Вес церемонии придали гости – митрополит Климент и кинорежиссер Никита Михалков. Между Никитой Сергеевичем и губернатором каким-то чудом оказалась богомольная старушка. Но когда пришел бывший первый секретарь горкома КПСС, спикер законодательного собрания Владимир Варнавский, охрана быстро унесла бабушку на другое место. Очень уж она контрастировала с верующими в шикарных костюмах. К тому же она крестилась и била поклоны, а чиновники стояли как футболисты перед пенальти. По наблюдениям журналиста вашего «Ореола», отвыкшие от долгого стояния чиновники выдерживали в душном помещении часа по два, а потом уходили, сославшись на неотложные дела. Вечером началась так называемая светская церемония. Щедро оплаченные из областного бюджета столичные артисты не скупились на словословие в адрес омского губернатора. Как пишут коммерческие вести, ближе к полуночи праздник превратился в оду только одному человеку, и им был не митрополит. Городское новое обозрение опубликовало рейтинг упоминаемости омских персон и организаций. Губернатор Леонид Полежаев по числу упоминаний в прессе опережает и посетившего Омск министра экономического развития Германа Грефа, и митрополита Феодосия, и всю хоккейную команду «Авангард», и даже сам Успенский собор. Посмотришь на цифры, и сразу понятно, кто для Омской области важнее всего. За 15 лет пребывания Леонида Полежаева у руля области бюджетные деньги щедро тратились на церковные нужды. Однако коммунисты ни разу не высказались против небывалого единения церкви и государства. На этой неделе их терпение кончилось. К открытию собора областные власти упрятали в саркофаг памятник Ленину, стоящий напротив собора. Вокруг памятника возвели леса и обернули его сеткой. Как пишет «Красный путь», иначе как кощунством и фарисейством подобное не назовешь. Секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Александр Кравец, рассказал сайту «Открытый Омск», что областные чиновники скрывают, кто отдал приказ упаковать Ленина. Зато они уверены, что скоро получат в Москве разрешение на демонтаж скульптуры. Чтобы уж совсем ничего не напоминало о коммунистическом прошлом нынешних властей. Тем временем газета «Нос» узнала, что городские власти озабочены наличием в Омске представителей других официально зарегистрированных религий. Мэр Виктор Шрейдер распорядился найти нетрадиционные меры для идеологической борьбы против нетрадиционных религий, чтобы омичи верили в Бога так, как считают правильным власти. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Ну а сейчас пришло время вернуться к ответам наших слушателей на вопрос, какие сказки любят ваши дети. Начнем его с весьма нравоучительного сообщения. Иван Ильич пишет: «Виртуальные игры и сказки, которые уводят моих внуков от реальности в виртуальную действительность, это зараза, которая поражает все общество с непредсказуемыми последствиями. Жаль, что Иван Ильич не привел примеры таких виртуальных игр и сказок». «Меня поразило, — пишет Сергей Митрофанов, — что развитая 5-летняя дочь моей знакомой несколько несколько раз в день смотрит мультфильм «Русалочка». Но почему бы нет, хороший фильм, Сергей Митрофанов. «Мои дети», пишет Александр Добрый, «любят сказки об Иванушке Дурачке и Хитрой Лисе, о добром богатыре со Змеем Горынычем и о бабушке Яге, что катается на метле получше мальчика Гарри Поттера. Вот интересно бы устроить турнир между Гарри Поттером и Бабой Ягой по игре в «Золотой мячик». Очень было бы интересно. «Мои дети уже выросли, им не до сказок», считает Николай Борода. «Лично я люблю пугачевскую сказку о вороне и орле». Это, наверное, все-таки из «Капитанской дочки» Пушкина. «А современной молодежи рекомендую сказку Пушкина о рыбаке и рыбке». Хороший совет, Николай Борода. И последний, Иван Алексеевич. «Вся наша семья, включая взрослых и детей, с удовольствием каждый вечер слушают сказки дяди Володи. Это любимые наши сказки». Так наши слушатели отвечали на вопрос, какие сказки любят ваши дети. Ну а сейчас в Москве 8 часов 52 минуты, и далее программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Нью-Йорк прощается с полицейским иммигрантом из Советского Союза. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг его провожали в последний путь, как провожают только крупных государственных деятелей и любимцев. Тысячи нью-йоркцев заполнили улицу перед похоронным домом, где по православному обычаю отпевали 23-летнего полицейского Рассела Тимошенко. Тимошенко был смертельно ранен, пытаясь остановить трех угонщиков автомобиля. Убийцы, афроамериканцы с многочисленными судимостями, были пойманы. Эта история получила небывалую огласку в Нью-Йорке. Репортаж Яна Рунова.
Двое патрульных, Рассел Тимошенко и Герман Ян, в 2:30 ночи заметили на темной Бруклинской улице внедорожник BMW. Не выходя из своей полицейской машины, проверили номерной знак. Оказалось, он от другого автомобиля. Подозревая угон, полицейские вышли из машины и направились к автомобилю. Вдруг оттуда был открыт огонь. Рассел получил пулевые ранения в лицо и в шею. Напарник, открыв ответный огонь, бросился к Расселу, чтобы оттащить в безопасное место, и сам получил ранение. Угонщики нажали на газ. Отъехав, бросили машину, но их в конце концов арестовали. Ими оказались трое афроамериканцев, уже имевших несколько судимостей. Врачам спасти жизнь Тимошенко не удалось. Эта история привлекла невиданное внимание средств массовой информации и политиков, ибо дала повод для разговоров о необходимости восстановления в штате Нью-Йорк смертной казни и об отмене федерального закона, не дающего полиции возможности выяснять, в каких магазинах было продано оружие, попавшее в руки преступников. Среди пришедших на панихиду нью-йоркские политики, весь командный состав полицейского управления города, полицейские разных служб и разного этнического происхождения, афроамериканцы, китайцы, итальянцы, русские, священники русские, Русской православной церкви, католической, протестантской, раввины. Капеллан нью-йоркской полиции раввин Хаскел говорит: «Это страшная трагедия. Мы все в трауре. В штате Нью-Йорк должна быть восстановлена высшая мера наказания. Я лично за смертную казнь». Не только раввин, но и католичка из Польши тоже за смертную казнь. «Думаю, в определенных случаях смертная казнь нужна». Так же думает и русскоязычный американец по имени Алекс.
«В принципе, я за смертную казнь, за такие преступления».
Чуть в стороне стоял и наблюдал за панихидой пожилой афроамериканец Рудольф Томас. «Мой сын был полицейским, он погиб при исполнении служебных обязанностей. Это было 14 лет назад, тоже в июле. Он патрулировал улицу на мотоцикле и был застрелен. Убийца отбывает срок от 25 лет до пожизненного. Я за смертную казнь. Я 6 лет воевал во Вьетнаме, на передовой. Там стреляли, но мы были солдатами, и была война. Почему война идет на нью-йоркских улицах? Почему гибнут хорошие парни, как Рассел Тимошенко, как мой сын? Извините». В Нью-Йорке полицейского хоронят не впервые, но такого прощания ветераны полицейской службы не помнят. Впервые в одном из старейших в городе еврейских похоронных домов, на фасаде которого шестиконечная звезда Давида, прошла панихида по обряду Русской православной церкви. Отпевание шло на русском, церковнославянском и английском языках. Из молитвы православного священника за душу убиенного раба Божия Георгия присутствующие узнали, что Тимошенко выехал из Бобруйска Георгием и потом стал Расселом. После церковной заупокойной службы выступил мэр Блумберг. «Оценивая то, что сделал Рассел Тимошенко, отдав жизнь на посту, мы посмертно присвоили ему ранг полицейского детектива. Рассел был героем. Остановив угнанный автомобиль, он и его партнер помогли поймать троих преступников-рецидивистов. Этим задержанием, кто знает, сколько других невинных жизней удалось спасти». Глава полицейского управления Реймонд Келли рассказал, что Рассел любил шутить, особенно в компании русских полицейских, а их в нью-йоркской полиции становится все больше. Из похоронного дома первыми вышли православные священники. За ними под барабанный бой был вынесен гроб, обернутый знаменем нью-йоркской полиции. Флаги Америки, штата и города Нью-Йорк были подняты вверх, протяжно зазвучали две трубы. Почетный круг совершили над городом полицейские вертолеты. В это время знамя сняли с гроба, свернули в плотный треугольник и передали матери погибшего. После панихиды депутат городского совета от Бруклина Чарльз Бэрон, бывший активист афроамериканской экстремистской организации «Черные пантеры», сказал: «Смерть 23-летнего полицейского, конечно, трагедия, но я боюсь, как бы полиция не стала из-за этого более жестокой, особенно по отношению к молодым афроамериканцам. Я против смертной казни. Ее нельзя вводить, дабы не совершить непоправимую ошибку, казнив невиновного». Он был единственным против смертной казни из всех, с кем я говорил на панихиде.
Репортаж вел Ян Рунов. В Нью-Йорке скончался известный блюзовый гитарист Билл Перри. Ему было 49 лет. «Я не могу позволить себе умереть», — поет Билл Перри.
Перри, замечательный блюз в его исполнении, завершает программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня. А эта программа, в свою очередь, завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вел ее Алексей Кузнецов. Я с вами прощаюсь. А в 9 часов 7 минут на волнах Радио Свобода в очередной выпуск программы «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Всего вам самого доброго. Слушайте Радио Свобода и еще немножко блюза в исполнении Майка Перри. The gas is getting way too high.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. Доброе утро. В эфире информационная программа «Свобода в 9». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона